Міністерство оборони Польщі заявило, що 1 жнівня два білоруські вертольоти порушили польську повітряну простору. Міністерство оборони Білорусі назвало гэта надуманими обвинувачваннями. У той же день Александр Лукашенко назвав жартом свої раніше слови про те, що найміти приватної військової компанії «Вагнер», які знаходяться у Білорусі, нібито казали йому про свої плани сходити на екскурсію у Польщу. Про все гэта ми погутаримо у сьогоднішній програмі «Подія і коментар» на каналі «Свобода преміум». З вами Олексій Знаткевич. І наш сьогоднішній гость – Роберт Пшель, старший науковий супрацовник фонду Пуласкага, былий керівник бюро НАТО у Москві. Добрий день.
Добрий день.
Найперш хотів би спитатися про учорашній інцидент з вертольотами. Чи правильно я розумію, що такі інциденти не так і рідко відбуваються каля межаў, і, магчыма, у цяперашнім випадку головна проблема – гэта агульная напруженасць у адносінах паміж Беларусью і Польшчай?
Ну, я бы сказал, что это где-то между-между. Значит, это, конечно, они бывают. И бывало так, например, если говорим про странах Литва, Эстония, Латва, но тоже, например, Финляндия, Швеция. Это, и, конечно, мы отлично знаем, что происходило еще до начала этой масштабной варварской войны против Украины. Это такая... Такие попытки, прежде всего, конечно, военных из России, провокационные там, перелеты и так далее. Но и бывало, что в это включало какие-то пересекания границ. Но, с другой стороны, да, я с вами согласен, сегодняшняя обстановка очень опасна с точки зрения таких провокаций. И здесь... неплохо было бы припомнить то, что произошло в 2015 году, когда два самолета Российской Федерации не раз, но там два, нарушили воздушное пространство над Турцией. Было переупреждение не только от самой Турции, но тоже от НАТО, чтобы прекратить это немедленно. К сожалению, пришел новый инцидент. И эти самолеты были застрелены. И, конечно, хотелось бы, чтобы поняли в Минске, что если будут еще дополнительные инциденты, тогда это может привести вот к такому сценарию.
А вы лечите, что коли наступные несколько таких инцидентов будут протягиваться, то вероятный такой подобный выпадок, как сдарилось с российским самолетом над Туреччиной, да?
Значит, никто в Польше, ни в НАТО не стремится, чтобы было ясно, да, это миф по каких-то ковбоям, скажем, да, в НАТО или в странах НАТО. Но с другой стороны, людям, которые участвуют в таких провокациях, нужно отлично понимать, что есть разные возможности, чтобы это будет сделано, чтобы защищать свою границу. Точка. Граница – это красная черта. И это, давайте не забываем, что это не только граница Польши и Беларуси, это тоже граница НАТО и Беларуси. Поэтому не можно исключить никакого сценария, если кто-то не уйдет от этой... уйдет за этой пути, потому что она провокационная, она очень опасная и ничего хорошего не приведет людям, которые участвуют в таких деятельностях.
Моніторинговая група «Белорусский гаюн» зробила вислову, що вертольоти білоруської армії могли залятись на територію Польщі випадково. Вони кажуть, що Олександр Лукашенко якраз гэты 4 дні живе неподалеку у резиденції Віскулі на території Біловецької пущі. І, мовляв, вертольоти льотали з метою охови Лукашенки. Ось вам така версія подається правдоподобною?
Ну, не можно ничего исключить, но такой детектор, как и такие у него охранники или там люди, которые с ним работают, но все-таки это так не очень вероятно. Я очень уважаю коллег-экспертов с Гаюна, но Я, значит, можно так скажем, военные эксперты, которые уже высказывали по этой теме и в Польше, и не только, но считают, что это, как бы сказать, малоправдоподобно. Но если такие люди занимаются транспортом и охраной там Лукашенко, ну то лучше ему было их поменять, потому что, значит, они абсолютно не знают, где они находятся. Это все-таки малоправдоподобно. Но выключить 100% тоже не нужно.
Учора ж Лукашенко назвав жартом своє раніше слово про те, що найміти ПВК «Вагнер», які знаходяться у Білорусі, нібито казали йому про свої плани сходити на екскурсію у Польщу. Але потім він же заявив, що коли б не ягоне стримлювання, так тоді б вагнеровці давно б уже просачилися у Польщу і нечто б там наробили жахливе. Як ви лічите, чого він спробує добитися з такими своїми заявами?
Ну да, но бы хотелось повторить, что это такое качество этого диктатора, так и можно посмотреть по этих шутках. Но это просто дурацкие шутки и абсолютно неприемные. Но чего хочется добиться Лукашенко? Я думаю, что все это можно рассматривать с точки зрения кампании дезинформации, которую ведет и режим прежде всего в Москве и, конечно, режим в Минске. И здесь есть разные нюансы, потому что в последнее время может и как бы это позиция Лукашенко с точки зрения его отношений с Кремлем, она немножко укрепилась после там этих там этого хаппенинга с Пригожиным. Но все-таки я думаю, что это думка простая. Давайте расскажем разные бредные вещи. Но хватит послушать, что говорит Путин, им же говоря там про Медведева. Также для Лукашенко он вписывается в такую нарацию, в которой там нет никаких границ специально, можно все рассказывать. И идея очень простая, чтобы кого-то там испугать или чтобы показать, что у меня такие возможности, или позитивные, или негативные и так далее. Но это, конечно, все уже давно не работает с точки зрения людей за пределами или России и Белоруссии. Также, снова повторю, это опасная игра, даже если это шутки или очень очевидная такая устаревшая дезинформация, это она все-таки опасна, и ему лучше бы было поменять, может, репертуар шуток, так бы сказал.
А вот то, что он вчера сказал, что это жарт, может быть, он сполохался как раз после инцидента с вертолетами? Махчима, то, что он трохи больше миролюбно выказывался, заявлял, что тогда я пожартовал, и что нам не треба там, Сувальский коридор 1000 годов. Чи могло быть это наступством того, что он сам сполохался вчерашнего инцидента?
Значит, если он испугался, ну, то даже это неплохо о нем говорит. Потому что это означает, что там есть какие-то разные элементы еще рациональности. Потому что, понимаете, это я рассказываю сегодня, это просто факты с 2015 года. Не потому, чтобы как бы сказать, что Польша, НАТО угрожает России. Они это знают уже. Но с другой стороны, не может быть так, что каждый бред, который приходит в голову, по разным причинам, это как с вагнеровцем, они там прежде всего хотят зарабатывать бабочки, они себе представляют, как там отличные бойцы, это все неправда, их опыт не такой и так далее. Но то, что делает, еще раз повторю, на территории Беларуси или России там один и другой диктатор, это одно. Но когда в такой обстановке идет, в конце концов, война, которую режим Лукашенко поддерживает, да, против Украины. И, очевидно, идет гибридная война против Польши, Литвы, Эстонии и других стран. И в такой обстановке это отсутствие просто рациональности, чтобы просто идти на дальше какие-то провокации. Так что если он это передумал, хорошо, но как бы ничего хорошего специально не ожидаем от этого человека. Также здесь это все плохие новости тоже для людей Беларуси, потому что они как бы захватчики этих дурацких игр, которые играют люди типа Лукашенко или Путин. Также да, надеемся, что это будет конец этих таких провокаций, просто потому что это может очень-очень плохо окончиться.
Ви маєте на увазі заложники, да? Hostages.
Ну да, в смысле того, что я не верю, что кто-нибудь или какой-то большой состав, так скажем, людей Беларуси поддерживает такие игры. Зачем это? Это просто, значит, самоучаствие, поддержка этой варварской войны, это тоже сделано в имени Лукашенко. И я думаю, что не то, что Лукашенко это понимает, может тоже это одна из причин, по которой он начал этот новый проект с вагнеровцами, потому что что? Ну, говорит там уже несколько времени, какие для отличные у него войска, какие там серьезные возможности, а потом публично признают, что да, нам нужна тренировка и что? Будут делать какие-то личные составы военных в Беларуси. Но это все, снова, это не имеет никакой связи с интересами страны и его общество, и граждан, которые там живет. Это имеет все, это какая-то странная логика режима. И вот я думаю, что так на это нужно смотреть. И это тоже важно, потому что в Польше никто не считает люди, которые живут в Беларуси, как, не знаю, там, врагами. Или люди просто понимают, что это не какое-нибудь желание общества, чтобы идти в таком направлении, только какие-то дурацкие игры диктатора.
А як ви лічите, ось гэтыя пагрозы на адрас Польшчы з боку Лукашэнкі, гэта ягоная ўласная ініцыятыва? Ці ён збольшага агучвае тое, што яму рэкамендуе Масква? Ці, можа быць, ён проста спрабуе сказаць тое, што Маскве спадабаецца?
Ну, снова, но кто-то там в конце концов знает. Я думаю, что это как, знаете, как работают такие системы и отношения между ними. Есть какие-то совместные элементы, эти режимы себя поддерживают, да? И в этом, и поэтому можно абсолютно с каким-то высоким уровнем вероятности рассматривать то, что происходит, как какая-то реализация совместного цели. Это просто, чтобы там усложнить поддержку для Украины среди вообще стран Запада, но прежде всего среди соседов, чтобы там испугать кого-нибудь, прежде всего снова страны, которые граничат, да, с Россией и Белоруссией. Вот такие цели. Но что касается уже риторики, то знаете, ну если человек бы брал всерьез разные высказания, или Путин, или Лукашенко, или там других, Лаврова, например, это уже давно не имеет специального смысла, потому что они далеко уехали от реального мира, они живут в своем мире, да? Также то, что для остального мира является нелогичным просто. Нелогичным. Для них, может, есть там с точки зрения каких-то отношений сегодня, не знаю, хочу там быть милым, сделать какой-то пропагандный подарок для одного и другого. Но снова, это уже абсолютно, это вопрос для больше психиатров, чем политологов, так бы это сказал.
А насколько небезопасным для помежных с Беларусью Украиной вы лечите знаходжение вагнеровцев в Беларуси?
Ну, если посмотреть на опыт всех стран, или в Африке, или, не знаю, в Сирии, не говоря уже про Украину и так далее, и самой России, ну, то присутствие Вагнера означает только самые плохие новости, да, потому что это же люди, которые там работают, но человек, который вообще является там какие-то фигурой, владельцем этой компании, как это назвать, это же криминалисты просто, да, они занимаются такими вещами, которые, по поручениям, да, а поручения дают, конечно, государство России, которое все это финансирует и так далее. А индивидуально еще можно там какие-то бабочки. Значит, с точки зрения вся этой деятельности, никто не берет каких-то военных возможностей этой группы. Но потому что идет гибридная война, нужно быть готовым к разным провокациям. На границе с использованием там мигрантов, может, какие-то другие попытки, какие-то там попытки саботажа и так далее. На это нужно быть готовым. И Вагнер, конечно, будет выполнять такие поручения, которые получает в Москве. И поэтому все это часть одной политики. И не имеет смысла смотреть на это по-другому, как бы это были какие-то индивидуальные личные инициативы. Я думаю, что тогда к разным сценариям нужно быть готовым. Так бы это сказал.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявлял, что больше за 100 наймитов Вагнера переместились до межа Польши и Литвы, до так званого Сувальского коридора, и рыхтуюсь провокации. В отказ Лукашенко вчера заявил, что Белоруссии, мовляв, тысячу годов не потребных это Сувальский коридор. На вашу думку, ці застается Сувальский коридор под погрозой некой гибридной агрессии, провокации, некой спецоперации?
Да, провокации, да, гибридная война, она же идет, да, уже два года, да, и идет против Польши, идет против других стран, можно припомнить разные там элементы, где там люди, которые как бы это хотят, чтобы их брать за туристов, а не туристы. Есть впечатление просто, что не говоря о разных делах, связанных с кибератаками и так далее. Также готовность, касается Сувальского коридора или других мест, она высока, я это все понимаю. И хотел припомнить тоже, что в НАТО от 2016 года доктринально было принято решение, что гибридные атаки можно тоже, если так союзники решат, считать как действия, которые могут привести к активизации пятой статьи Вашингтонского договора. Но с точки зрения...
Я потлумачу, может быть, не все наши слухачи ведают, пятый артикул НАТО, это значит, что напад на любую из краин Альянсу лечится нападом на все краины, и автоматично они повинны оборонять эту Украину, все краины Альянсу. Выбачаюся.
Да, как называется там статья трех мискетеров. Все за одного, один за всех. Это, снова, это серьезное последствие. Также, снова, гибридные угрозы, они не появились с Вагнером. Вагнер вообще там группа или кто-то не существовал. И есть, конечно, разные формы защиты, которые будут страны и коллективно НАТО, или тоже Европейский Союз в организации вообще сотрудничества в этой области, будут использовать всеми средствами защиты. Ну, конечно, это тоже свидетельство того, что с военной точки зрения нет никакой серьезной возможности у России, например, угрожать в полной масштабной смеси странам НАТО. Это просто было бы самоубийство для России. А что касается гибридных атак, их считается там дешевлями, можно то-то и другое попробовать. Только обстановка меняется, и с каждой недели это будет приводить к более жестким тоже ответам, но в разных областях, включая больше, например, санкций.
Большасць заходніх экспертаў, з якімі вось я размаўляў, і в прынцыпе заявляе, што перамяшчэнне расійскай ядзернай зброі ў Беларусь фактычна нічога не мяняе, не стварае новых менавіта ваенных пагрозаў. Вы згодныя з такой ацэнкай?
Ну, в большом счете, да. Значит, по-первых, чтобы было ясно, речь не идет о том, что ядерное оружие Россия передает или передала Беларуси. Нет, оно остается под полным контролем Москвы. И снова. Поэтому нужно смотреть на это ядерное оружие как абсолютно потенциал России. И снова. Все понятно, почему это делается. Это целью является такие испугание, чтобы там называется там теория эскалации. Знаете, ребята, если вы будете там нам противостоять, поддерживать Украину и так далее, тогда у нас ядерное оружие. Ну, знаете, но у стран НАТО тоже есть ядерное оружие. И оно существует, потому что по-другому у нас сегодня не получится. И оно много лет, как бы сказать, сыграло свою роль, если говорим о каком-то стратегическом балансе. Но каждое использование на тактическом, так звавшем уровне, было бы абсолютной катастрофой. Также с точки зрения, скажем, доктрины, кому это принадлежит, это мало что и не изменяет. Но все-таки это очень враждебный шаг, и поэтому страны, такие как Польша и другие фронтовые страны, они уже какое-то время начали говорить, что нужно присмотреть, скажем, сделать просмотр этой политики ядерного сдерживания, которая существует в НАТО.
Вось якраз кіраўніцтва Польшчы заявіла ў адказ на размяшчэнне расійскай ядзернай зброі ў Беларусі, што яно хацела б удзельнічаць у праграме НАТО, так званая «nuclear sharing», то бок, каб ядерная зброя размещалась там. Вы подтримливаете такую идею?
Да, я согласен с тем, что нужно сделать такой просмотр, потому что, знаете, ну, снова, ну, может, зрители слушатели это знают, но это все-таки неплохо припомнить. Россия нарушила все возможные договоры про разных элементов сдерживания в области ядерного оружия и так далее. Два. Еще совсем недавно Беларусь была страной, которой Конституция, да, запрещала вообще присутствие ядерного оружия на ее территории и так далее. Все это поменялось. И поэтому умным людям нужно просмотреть политику сдерживания НАТО. И такие страны, Польша – самый известный пример, говорят о том, что хотели бы провести дискуссию в НАТО, можно ли поменять какие-то элементы. Это не означает автоматично, что речь идет не только о присутствии, например, ядерного оружия в Польше или в других странах, но это может, например, означать, хотя не можно тоже теоретично этого выключить, но это может означать больше участия в такой программе, называется там nuclear sharing, где просто страны исполняют более важные, скажем, роли, потому что ядерное оружие в НАТО, это, знаете, это США, Великобритания, Франция, других стран нет. Также я думаю, что это правильное решение, чтобы стараться начать дискуссию. Поэтому на сегодня ничего не поменялось, если говорим о политике сдерживания НАТО, но это не означает, что это не может поменяться, потому что снова таким странам, как и проще Москве и Минску, нужно понимать, что это как второе право физики. Есть акция, есть реакция. Не можно оставлять некоторых действий просто так, что как бы ничего не случилось. Также здесь есть какой-то спокойный баланс в этой попытке провести такую дискуссию. Но на сегодня это не означает ничего драматичного, если говорим про изменение политики НАТО, которое ядерное оружие использует важную роль, конечно, вполне оборонительный.
Дякую вам великий за гутарку.
Дякую.
Я нагадаю, с нами на связи был Роберт Пшель, былый керовник бюро НАТО у Москве, старший науковый сотрудник фонду Пуласкага. Вы на канале «Свобода премиум». С вами працавал Алексей Знаткевич. Не губляйте свободы.
Подкасты «Радио Свобода».
Привитание. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само наш сегодняшний гость, доктор политических наук, керовник белорусского проекта британского центра «Чатам Хаус» Рыгор Остапеня. Рыгор, привитание.
Добрый день.
Рыгор, напрыканцы траўня, на пачатку чэрвеня, Чатам Хаус правёў сваё чарговае 16-е апытанне ў Беларусі. Як заўжды былі апытаныя гараджане, былі апытаныя гараджане, якія карыстаюцца інтэрнэтам, але ў дадзеным выпадку былі апытаныя толькі маладыя людзі, 18-35 гадоў. Давайте спачатку пойдзем пра іх медыяспажыванне. Для вас это вельмі важны такі паказнік. Вось на графіку адлюстравана гэта. Якія асаблівасці гэтага медыяспажывання менавіта моладзі? І як яно суадносіцца з медыяспажываннем старэйшых узростаў ці, скажам так, беларусаў у сярэднім?
Дякую, великий Юрий, за запрошение. Я, певно, почну с вот этого поравнания, да, как бы, помеж молодыми людьми и тем, что мы называем, как бы, в принципе, всеми белорусскими горожанами, которые користаются интернетами. Когда мы глядим на то, как во всем городском громадстве выглядит медиаспоживание, то мы бачим там, что там прикладно 37% ось нашої генеральної сукупності користаються державними СМІ, докладні кажучи, не з'являються їхні аудиторії. Да? Тобто це люди, які споживають мінити державні СМІ і не споживають інформацію з незалежних криниць. У випадку ж молодих людей ми бачимо, що таких людей, да, мінити державної аудиторії, є значно менше. Є у нашому питанні 22%. Коли ми глядимо далі, то ми так само бачимо те, що незалежні СМІ мають прикладно стільки ж аудиторії серед молодих людей, да, процентно, як і по всіх городах, да, як і по всіх городах. Що це у практиці означає, що аудиторія незалежних СМІ це аудиторія, яка в принципі покриває всі узрости, да, относно однольково. Тобто це коля 20%, це якби серед і молодих людей, і серед старших людей, якби і серед сталих людей, да. Після 55. Коли ж ми глядимо далі, то якби, у нас є аудиторія, яка споживає криниць, якби, інформацію з криниць і державних, і незалежних. І ми бачимо, то, що це прикладно однолькова кількість людей, якби, процентна, і серед усіх граждан, і серед молоді. Тобто ми можемо задати це питання, куди ж дівається аудиторія, яка у випадку всіх граждан споживає інформацію з державних криниць, а ось серед молодих людей таких людей значно менше. То, що ми бачимо в нашому питанні, що ця аудиторія не споживає, в принципі, інформацію. Да? Тобто це ті люди, які з'являються так званою неактивною аудиторією, вони радіє, чим раз на тиждень отримують інформацію про те, що відбувається у світі, з державних СМІ чи недержавних СМІ. Да? То, по сутності, вони просто не слідчують за тим, що відбувається у світі.
Ігор, а як так отримлюється? По ідеї, молодь, вона більш технічно підкована, як той казав. Вона ведає більш криніців. Молоді люди ведають і про TikTok, і про, я не ведаю, штучний інтелект, і про YouTube. А люди сталого віку, ну, навіть коли вони користаються, скажімо, інтернетом, то вони менш про це ведають. Але тим не менш, от, якби активні споживці – гэтай людзі якраз атрымліваецца больш старэйшых узростаў. А асаблівасць моладзі – это не прыхільнасць, да, скажам, незалежных СМІ, а это апатыя. Нас не, нам не цікава.
Так? Я думаю, что у выпадку старшего поколения есть большая верность, да, неких брендов и некая приналежность до больш устойлівых редакций. Да, то бок, они прихильні отримують інформацію з зрозумілих їм криниць, і якби на них більш-менш стало притримлюватися. Умовно кажучи, глядять стріми на Свободі, ці глядять Білсад і так далі. Тобто їм це більш зрозуміло. У випадку ж молодіше покоління, я думаю, що значно більша кількість людей прихильна там TikTok-у, соціальним сеткам, і вони менш прив'язані до ніяких конкретних редакцій, які дають їм інформацію. Вони у ніякій ступені, якби, все ж таки, це, ну, можна сказати, крихку безотказне, да, споживання інформації, коли ви споживаєте просто те, що трапляється вам під око, те, що підсовує вам соціальні сітки, чи, не веду, Яндекс, той, що вам пошуковик пропоновує, чи Google, да, тобто ви з'являєтеся в певному сенсі закладником тої інформації, яку вам підсовують інші провайдери.
Ще один графік, вельми, скажімо, сумний, ну, я вже дозволю собі власну оцінку, гэта куміри білоруської молоді, медіакуміри. Журналісти, блогери, оглядальники. І ось картина. Полова ввогулі без куміров, так би мовити. Братерство без стягов, як у фільмі «Гульня тронов». А у іншої полови, ну, от такі куміри. Соловйов, Кац, Гордєєва. І де-то там всередині наш добрий Григор Азарьонок, ваш тезка. Як це можна інтерпретувати? Як ви оцінюєте от таку картину?
Я думаю, що коли глядець агулом на все наше питання, то ми бачимо односно позитивну картину, да, якби, що не глядячи на те, що Білорусь з'являється у певній ступені російської інформаційної колонії, і не глядячи на те, що якби, зрозуміло, які політичні режими в Білорусі, не глядячи на все це, білоруська молодь, можна знову ж дозволити собі оціночне міркування, односно здорове. Але ёсць вось гэтае медаспражыванне, якое сапраўды выклікае пэўнае пытанне. І мы бачым тое, што ёсць вялікая дамінацыя расійскіх крыніц інфармацыі. Да? Я думаю, што падчас размовы з Юрыем Дракахустам можна спаслацца на Юрыя Дракахуста і сказаць, што шмат у чым феномен Максіма Каца было бы досыць цяжка уявіць у іншых постсавецкіх краінах. Да? Тое, што популярнасць Максіма Каца, яго на 2020 годзе, якая што быў шмат у чым адным з медыйных, можно сказать, лидеров, да, революции 20-го года, я думаю, что это сапраўды досыць уникальная речь. И это показывает, что у Беларуси российское информационное поле, да, оно имеет великую роль, да, это российские медийные гульцы, они могут шмат чем уплывать на меркование белорусов. Я думаю, что все-таки так само тут есть питание огульной доступности, да, то есть, когда мы глядим на верх так званых нашего топа, там есть люди, которые в принципе, просто не выходят с телевизора весь час, да. Ну, то же самое Владимир Соловьев, который находится в версии. Питание в том, что им 25 годов в телевизоре, да, и люди просто все житё живут с осведомлением того, что там ледь не каждый вечер Владимир Соловьев нечто рассказывает свету, и тому их не голове это больше-меньше устойливо застоится. При том, что, ну, же, когда поглядеть на паттерны медиаспоживания молодых людей, то мы все-таки бачим, что шмат учим, они могут просто не запоминать людей, тех, на кого они глядят, да, то есть они могут бачить, нет, стрим Сергея Чалова, те Артема Шрайбина, но не бачить разницы помежу ними, потому что для них это просто прикладная один же тот же человек. Тому не так.
Наступное питание про геополитичные установки, про геополитичные переваги. Калі перад людзьмі ставіцца выбар, вы за аб'яднанне з Еўразвязам, вы за саюз з Расіяй, ці за і тое, і тое. Вот. Это ваша такое пэўнае ноу-хау, што вы прапаноўваеце такі абсурдны па сутнасці варыянт, але ён цікавы для вызначэння свядомасці людзей. І вось што гаворыць карціна наконт моладзі, вось яна. І ізноў жа, параўнанне з сярэднім, з медыянным беларусам. Молодого белоруса и вот как бы среднего. Причем я хочу отзначить, что самому старому вот из этой группы, якой вы опытывали, ему было 2 года, когда скончился Советский Союз. То есть он был дитя. Пераважная частка тех людей, которые вы опытывали вот в этом опытании, они народились после Советского Союза. Они народились в незалежной Беларуси.
Я начну с того, что это не совсем наше ноу-хау, это достаточно популярная была такая сейчас формулёвка, которую мы взяли из себе в опытание, просто как иметь некий протяг устойливого тренда и поравновать с тем, что ранее было в Беларуси. Да. Я думаю, что то, что мы бачим у белорусским вот молодым, так сказать, громадстве, это все-таки большая колькость людей, которые выбирают нейтральные варианты. То есть альбо находится у таким абсурдным союзе с ЕС и Россией, альбо быть паза союзами, да, то есть большая колькость респондентов аккурат отбирают вот эти 2 варианта. При этом мы бачим то, что все ж таки было бы наивно казать, что сирот молодых людей нема пророссийских сентиментов. Мы бачим, что 30% молодых людей, аккурат в возрасте 18-35, они кажут, что они хотели бы бачить Беларусь тем союзе, в котором Беларусь теперь находится, в союзе с Россией. И это все-таки показывает, что певный уплыв, да, на громадство России, на молодых людей, ну, все-таки застоится. Вот снова же треба значить, что это все одно меньше, чем у среднем сирот горожан Беларуси. То бок, мы бачим, что сирот сталых людей, то бок отримливается, что люди больше там прихильные до союза с Россией. В выпадку молодых людей это, по крайней мере, сейчас меняются. И, в принципе, коли поглядеть, весь час был такой долгий наратив сирот людей, которые кто проводит опытания, те занимаются опытанием, да, те сочат за опытаниями, что вот растет некое новое поколение, да, и что весь час некие новые поколения становятся как больше проевропейскими. В принципе, мы бачим, что да, это у некой ступени невеликое, але все ж таки отбывается, да, каждое поколение, но крыху больше скептично до России.
А вось як бы прыгадаўшы нашу папярэднюю наш папярэдні графік, ўжо можа вам пытанне больш як палітолагу, чым як сацыёлагу. А вось гэта сантымент да Расіі, ён навеяны Салаўёвым ці Кацам?
Я думаю, тым-то і справа, што ён навеяны імі абодзвюма. Я думаю, што людзі маладыя зноўжа ж глядзяць на Расію як на нейкі ўласны свой арыенціры, гледзячы на Каца ці Варламова, да, і яны думаюць, ну вось, гэта і ёсць, умоўна кажучы, тая Расія, да якой люди хотели бы там, да, с якой хотели бы иметь стосунки. В выпадку уж людей там крыху старейшего поколения, там больше пророссийских людей, да, для их Россия это Владимир Соловьев. И тому это разом приводит до того, что люди, в принципе, ну, белорусы не являются, скажем, деликатно русофобами, да, что есть вот эти певные настрои прихильности до России, потому что они побудованы на разных границах. І на Кац, і на Салаўёва.
Наступны графік, наступныя дадзеныя, гэта такое больш палітычна вострае пытанне. Гэта вайна. Вайна і стаўленне да ваенных дзеянняў Расіі. Вы задавалі гэтае пытанне ў апытаннях самага пачатку вайны. Фактычна, першая у вас была, здаецца, яшчэ нават у лютым вы правялі. Але там вы апытвалі ўсё гарадское насельніцтва, зараз моладзь. Вось чым асаблівасці адказаў моладзі на пытанне пра тое, як вы ставіцеся да расійскай вайны, да вайны Расіі?
Я думаю, што самае важнае у апытанні, што відаць, значна меншая колькасць людзей, якія падтрымліваюць ваенныя дзеянні Расіі. То бок у выпадку ўсіх гараджан гэта каля 30%, каля траціны. У выпадку толькі людзей да 35 гэта 18%. То бок гэта ўсё ж такі значна менш. Пры гэтым крыху больш людзей, которые выразна не падтрымліваюць, это каля паловы. І што тут вельмі важна, што ўсё ж такі вельмі значна больш людзей, которые не маюць адказу на гэта пытанне, те, которые націскаюць на варыянт затрудняюць адвесці. Это каля траціны, да, то бок у выпадку, калі па ўсім грамадстве, гэта каля чвэрць, там, 24%, што такое. То бок мы выразна відаць, да, што вось ёсць пэўнае не да канца ўсведамленне сярод маладых людзей, што адбываецца. І пры гэтым ўсё ж такі, варта сказаць, што ўсё ж такі беларуская моладзь, яна антываенная ў гэтым сэнсе, можна сказаць, антыкрымлёўская, але зноў жа, да, досыць вялікая колькасць людзей, якія не могуць даць прямога адказу на пытанне пра тое, як яны ставяцца да вайны. Можна гэта нейкім чынам спаслацца на фактар страху, які заўсёды прысутнічае пры апытаннях у Беларусі, але зноў жа, тое, што мы бачым праз шматлікія эксперыменты, якія мы праводзім, што лічбы ўсё адно кардынальна бы не змяніліся. Да, то бок, калі б мы праводзілі пытанне у больш нармальных умовах.
Рыгор, вот цікава параўнаць адказы на два апошнія вот пытанні, два апошнія графікі. Ухвала дзеянняў ваенных дзеянняў Расіі ва Украіне 18%, ну, дзесьці кожны пяты. Але пры гэтым перавага, якая аддаецца саюзу з Расіяй 30%, а і саюзу з Расіяй, і з еўразвязам такі мікс 27%. То есть у суме 60%. То есть за так ці інакш саюз з Расіяй амаль 60%. Але ее вайну падтрымліваюць толькі 18%. Тут, здаецца, фактор страху павінен быў бы дзейнічаць наадварот. Калі ты супраць Расіі, супраць ее вайны, угу-гу, тебя пасадят. Калі ты супраць саюзу, ну і ладна, Бог з табой. А вот дзейнічае наадварот. То есть людзей, якія за саюз з Расіяй сярод моладзі, у некалькі разоў больш, чым ты, хто падтрымліваюць вот яе канкрэтную вайну. Чаму? Як вот это стасуецца адно з другім?
Калі мы глядзім на стаўленне беларусаў да Расіі, то гэта заўсёды крыху матрёшка, да, унутры которой ляжыць крыху меншая матрёшка, да, то бок, вось, напрыклад, агулам стаўленне да Расіі, то пазітыўнае стаўленне да Расіі дэкларуе каля 2/3. Але калі мы ідзем далей, хто хоча быць у саюзе з Расіяй, то мы бачым там менш людзей. Калі мы пытаемся пра ядерную зброю, то там прыкладна столькі ж, ці там яшчэ менш людзей. Калі мы пытаемся пра падтрымку дзеянню Расіі падчас вайны ва Украіне, там яшчэ менш людзей. Калі мы пытаемся, ці хочаце вы, каб мы ўвайшлі ў саюз там, у адну дзяржаву з Расіі, то яшчэ менш людзей. Да? То бок мы бачым, што насамрэч беларускае стаўленне да Расіі гэта вялікі спектр. Унутры якога, нягледзячы на, можа быць, агульную прыхільнасць, насамрэч ёсць досыць розныя меркаванні. Да? І, у прынцыпе, яны працуюць такім чынам, чым большае так званае там, збліжэнне, ці, там, єднання лёсу, можна сказаць, да, з Расіі, тым меншую колькасць прыхільнікаў гэтае збліжэнне мае.
Яшчэ адно пытанне, скажам так, адказамі на якое вы прыгрымелі у мінулым лютым, а менавіта ці ісці беларусам на вайну, ці варта беларусам ваяваць. Вось адказы моладзі, вось на графіку. Лічба прыкладна тая ж, якая тады прагрымела на пачатку вайны, 3%. 3% за тое, каб беларускае войска ваявала ва Украіне на баку Расіі. Зараз сярод моладзі 2%. Якія б вы адзначылі асаблівасці ўспрыняцця моладзю вось гэтага пытання? Як яна ставіцца да удзелу Беларусі ў розных формах, так бы мовіць, да пазіцыі, пажаданай пазіцыі Беларусі ў гэтай вайне?
Я думаю, што самае істотнае, што мы бачым на графіку, гэта што па сутнасці ёсць два вялікія варыянты. Да? Першы вялікі варыянт гэта нейтральнасць, што беларуская моладзь хоча, каб Беларусь была нейтральнай ў гэтай вайне. І другі вялікі варыянт гэта тое, што людзі не даюць прямога адказу, да, людзі выбіраюць варыянт без адказу, затрудняюць адпаведзіць. Тобто гэта ўсё ж такі вельмі выразна паказвае, як маладыя людзі ўспрымаюць гэтую вайну. І калі ўяўляем сабе трэці варыянт, да, такую трэцюю траціну, то гэта акурат усе варыянты, которые кажуць пра нейкую прыхільнасць аднаму з бакоў, да, ці то Расіі, ці то Украіне. Так, выразна відаць, што ўсё ж такі маладыя людзі параўнальна да ўсіх гараджан, да ўсяго гарадскога насельніцтва, яны больш пра нейтральныя, і яны выразна менш выказваюць падтрымкі да Расіі. Да, тобак, і гэта вось самае ключавое адрозненне, которое ёсць.
Ну і нарэшце, як бы мовіць, навіна ўжо фактычна гэтага месяца, гэта ядерная зброя. Хаця абвешчана пра тое, што яна прыедзе, было 25 сакавіка Пуціным, ну і як бы сітуацыя разгортвалася. У вашых папярэдніх апытаннях, а вы даволі шмат іх рабілі, здаецца, на працягу апошніх полутора гадоў, узровень непадтрымкі, то есть узровень адмоўных адказаў, не, нам не трэба эта зброя, здаецца, быў каля 20%. Але вот вашым апошнім, здаецца, апытанні сакавіцкім быў, можа, падскок, можа, флуктуацыя, 25%. Вот недавно Андрей Вардамацкі агучыў дадзенае яго апытання беларускай аналітычнай майстэрні. У яго, здаецца, атрымлівалася 35% за зброю, да, дзякую зброі. Вот. І у вас вот цяперашнім апытанні, вот графік, і сярод моладзі дзесьці каля 30%. Вот як бы вы это інтэрпрэтавалі, это сапраўды падскок, это сапраўды рост прыхільнасці, да, ядернай зброі, так сказаць, як я палюбіў ядерную бомбу, як было кіно ў 60-х годах. Ці это флуктуацыя, ці это, ну, просто боўтаецца, як бы паказнік.
Я думаю, што больш дакладна можна будзе адказаць на гэтае пытанне крыху пазней, калі будзе яшчэ там больше пытанняў на ўзроўні ўсяго грамадства. Ну, я думаю, што можна выказаць далікатную здагадку, што ўсё ж такі прапаганда, яна знаходзіць пэўных сваіх спажыўцоў. І калі людзям досыць шмат расказваюць на дзяржаўным тэлебачанні ці іншых медыях, да, каля дзяржаўных, пра тое, што расійская ядерная зброя на тэрыторыі Беларусі гэта ледзь не адзіная магчымасць гарантаваць бяспеку краіны, і гэта павышае прэстыж Беларусі на міжнароднай арэне, то ўсё ж такі гэта даходзіць да некаторых людзей. Да? Незначнай колькасці, зразумела, але гэта починається певний там рост прихильності до цієї ідеї. Знову ж варто сказати, що цей рост буде обмежуваним, да, тобто немає переконати більше, да, ці усіх тим, що російська ядерна зброя на території Білорусі потрібна, але якби когось це переконати можна. Я думаю, що тут є все ж таки ще один фактор, це те, що ну, факт вже в певній ступені, можна сказати, відбувся. І тому люди зміняють власне ставлення, коли вже ну, можна сказати, що це ядерна зброя на території Білорусі, ці ось-ось приїде. Да? Тому якби люди глядять на це, ну, коли вона вже знаходиться на території Білорусі, ці вже приїде зараз, да? То чого вже супротивляти, да? Чого супротивлятися? Це вже якби некий відбувшийся факт, і люди ставляться до цього спокійно, да? Якби, нічого ж не змінилося. Тому чого мог би супраць. Тому і я думаю, що так само ж дуже важливо розуміти, що певна частка громадства, вона не може жити у незгоді увесь час з рішейністю. І тому, там, коли відбуваються ніякі зміни на некілька процентів, вони можуть бути не тільки під впливом пропаганди, але просто під впливом того, що люди сприймають це як факт, як рішейність, яка вже відбулася, і до цього просто треба призвичаїтися.
Григор, але з іншого боку, от особливість графіку, що навіть серед споживців виключно державної пропаганди, все ж таки невеличка більшість, чи баланс супраць. Так як же так? От некоторые лічать, що пропаганда всесильна. Що не скаже, то якби люди повторяють, особливо ті, хто якби її зомбований. Але висвітляється, що якби не все можна прозомбовати.
Я думаю, що це справді так. Не все можна, якби і досить складно все ж таки переконувати людей там по всіх, да, своїх постулатах, да, тобто режим Лукашенко не може створити ідеальних там для себе там споживцову пропаганду, да, коли ти їм нещо розказуєш, і вони за тобою повторяються літерально про день. Тобто все ж таки для людей тяжко нещо доносити, якби, особливо, коли це ну, суперечить якби, шмат у чим тому, що казалося раніше. Да? Тобто ще зовсім недавно ми жили в країні, у якій була конституція, у якій було записано те, що ми обіцяємо себе без'ядерної зони, якби, що ми їм кінець до нейтралітету. І, в принципі, одна з основних міжнародних ініціатив, які висовувалися в Білорусі, це на початку 90-х була якраз ідея об створенні без'ядерної зони, да, у Східній Європі. Тому, я думаю, тому дуже тяжко якби, зламати цей тренд, да, що от ми жили в ось такій країні, а тепер ми живемо в іншій країні, тому ми повинні себе полюбити ядерну зброю. Якби, тому досить це складно відбувається, тому якби, йде ось ця накачка про те, що якби, ядерна зброя – це лише не один можливість там, нас відстояти наш, там, наш суверенітет і так далі. Тому таким чином якби, пропаганда буде увесь час когось опрацовувати. Якби, я думаю, що ну, по некілька процентів відвоювати вони можуть. Да? Якби, зрозуміло, що більшість вони не переконають. Якби, але, знову ж, постає їх питання в цій більшості. Може бути, і не постає, може бути, і не так достатково.
Добре, дякую великі. Я хочу нагадати, що з нами був керівник проєкту «Білоруська ініціатива» британського «Чатам Хаус» Григор Остапеня. А затим, як будуть розгортуватися події далі і у політиці, і в громадстві, ви, шановні глядачі, можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаете «Радио Свобода». И цяпер передача Золотого фонду нашего архиву.
Сяржу квітушка, дзе пачую талаку, туды ногі валаку. Сёння мы прапануем вам сёмую частку ўспамінаў гісторыка, колішняга лідара нефармальнага моладзевага аб'яднання талака.
Фольклорныя святы, хачу ўспомніць. Гэта дасталося нам у спадчыну ад майстроўні. Была такая калісь спеўна-драматычная майстроўня. І вони вже тоді почали ладити купальні, каляди і в місті, і за містом. Ми так само почали вчити пісні, читати товсті книжки, вивчати обряди і ладити свої каляди, купальні, гукання весни. Я сам почав співати. Коли вчився у школі, коли мені хто сказав, що я буду цікавитися піснями, співи були самі такі несерйозні і нелюбимий предмет, і ставилися до його з насмішкою. Але тут, коли почув, як пригожі і хороше співають другі, мені самому захотілося співати ці білоруські пісні. На початку це була як казка. Виїжджали на купальня десь за город, в яку в'язанку, ці у Строчиці, де музей дровляного дойлідства. І нас спочатку було немного, там чоловік 50, ну може 100. І один другого всі ведали. І всі були і сябри. Збиралися на цілу ніч, палили вогнище. На цілу ніч хапало пісню. І не повторатися. Співали, 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 і танчили, і скакали, і шукали полісся ту папороть квітку. Гэті святы умацовували наше сябровство. А потім нам здалося, що раз нам так добре на гэтых святах, чи не можна їх використати як такі магнітик, каб нових людей до себе притягнути. І пакуль було так, що кожен притягне по одному чоловіку, ну, гэта ще вдавалося. А коли ми пішли на супрацовництво з фондом культури, з городськими владами, і нам було пропоновано проводити гэтыя святы у городі, диво дзіўне, були пропоновані нейкі нават гроші на організацію гэтых святаў. Раней ми самі тратили свої гроші, каб там набыць нейкі свечки там, ці нейкі інші потрібний рештунок. А тут нам виділялися державні гроші на проведення купальні ці калядаў. І нас возили на автобусі там з місця на місце. І ми паспрабували гэты гарадскі купальні каляды, на які приходило вже не 100 і не 200, а тисячі і тисячі чоловік. Для них это было новиной, обвестки развесили. Памятую, серобранцы, там те, коли Комсомольского озера. Збираются тлумы народы, у ночи, горят прожекторы. А нас там жменька дробная, мы спробуем нечто там спевать, нечто некие гульни. Это бачит только невеличкое коло тех, кто поблизу. Остатние напирают на нас, и зараз ось-ось, и нас раздавить, раздушить. Вот тогда нам стало страшно, этого натопа. Апошняй кропкай было першае усебеларускае купальне. Аказваецца, было і такое ў Беларусі. Міністэрства культуры падключылася, і каля Навагарадку, у вёсцы Валіўка, там такая прыгожая гара, замчышча, там талакоўцы рабілі раскопкі з Эдвардам Зайкоўскім. Цікавае месца, вельмі прыгожае. Дык на той гары было выбрана месца для першага усебеларускага купальня. Прывезлі многа калектываў з вёсак, з усёй Наваградчыны. Прыехала ў нас многа талакоўцаў з Менску. Было на ўсю ноч велізарнае свята, там велізарнае вогнішча да неба, прожэктары, узмацняльнікі гуку. Пасля гэтага купальня мне выдалі ганаровую грамату, такую червоную з Володимиром Ильичем Леніним на вокладці гонорової грамоти міністерства і профсоюзів за проведення цього купальня. І навіть видали некий гонорар за написання сценарію. Гэтым була поставлена апошняя кропка на таких державних офіційних великих купальнях. Після гэтага ми однозначно відмовилися. Сьогодні, на жаль, ця традиція протягується в Білорусі. Організуються да жінки такі грандіозні. Ну, сама сутність свята страчується. Гэтае свята магчыма є, калі калектыў людзей параўнальна невялікі, калі адзін аднаго людзі ведаюць, калі няма чужых людзей. Для вялікіх масаў народу гэта павінна быць альбо праз тэлевізар, нейкае кіно ці спектакль, ці ў сцэнічным варыянце, дзе ёсць гледачы выразна і ёсць артысты на сцэне. Наш такі досвід шоуменаў, ён быў, як кажуць, першы блін сабаку. Талака магла б, ну, такую перспектыву мець таких шоуменаў, так, арганізоўваць беларускія народныя святы, вяселлі, але гэта улічваючы нашу памылку і не займацца такой гігантаманіяй, каб захоўваліся нейкія чалавечыя вымярэнні. А былі ще й каляди, Тоді якраз ми винайшли інший спосіб святкування, коли ми утікали з цього рускомовного, непритульного Мінську на вёску. Їхали десь на край світу, пам'ятаю, на Стравіччину їздили, коли самої межі Білорусі, там ходили по вёсках, співали свої пісні, ходили з цими масками, кози, медведі, і там нас щиро так сприймали, щодро нас одорували і кілбасами, і горелочкою. Такі спосіб святкування ён найліпший, коли гэта свята для невялікай колькасці людзей былі спробы паўплываць на свята гораду. Тады толькі-толькі гэта свята пачыналася, і мы прапаноўвалі і назвы для гэтага свята, свае мерапрыемствы. Штосьці трошкі можа і ўлічвалася, але, на жаль, сёння ўсё гэта перарасло ў такі нейкі казённы, чужаваты фальклор, апрацаваны не ў беларускай стылістыцы. Выходзяць нейкія дамачкі ў какошніках і спяваюць там неяк так візгліва. Ну, гэта не кранае душы, нібыта беларускія спевы. Гэта вялікае злачынства, калі так от ставяцца да нашых песняў, да нашых абрадаў.
У сучасных мемуарах «На хвалях свабоды» Сярджук Квітушка згадвае падзеі свайго жыцця, звязаныя з гісторыяй талакі.
Уся талаковская гісторыя адбывалася пад музыку і спевы. Раней я слухаў «Машыну времени» Высоцкага. Потым гэтыя куміры адышлі дзесьці далёка. Я з імі не сварыўся, але адклаў гэта ў архіў, далёкі архіў. Бо з'явілася новая музыка, беларуская музыка. Я прагна вывучваў гэтыя мелодыі, гэтыя словы. Гэта былі беларускія барды. Алесь Камоцкі, Сергей Сокалаў, Вольга Цярэшчынка, Андрэй Мельнікаў, Віктар Шалкевіч. Беларускія рокеры тады падняліся. Мроя, Уліс, Бонда. Мы хадзілі на іхныя канцэрты, крычалі, пляскалі ў ладкі. Гэтыя гурты пачалі круціць па беларускаму радыё. І мы прымалі азартны ўдзел у галасаванні, пісалі паштоўкі, каб менавіта гэтыя беларускія гурты выйшлі на першае месца і іх круцілі часцей. Былі закаханы ў Данчыка. Ён тыя часы таксама адкрываў для сябе Беларусь, рабіў канцэрты. Як памятаю цяпер у Валі Якімовіч, пасля канцэрта Данчыка сабраліся. Мы там сядзелі і цэлую ноч спявалі гэтыя песні. Данчык ужо маўчаў, ён пасля канцэрта быў стомлены, а мы спявалі яму свае песні. І хапала гэтых песняў на цэлую ноч да раніцы. Яшчэ мне падабалася мелодыя з спектакля «Клеменс». Быў такі беларускі спектакль у Віцебскім тэатры. Музыку да яго пісаў Кандрусевіч, беларускі кампазітар. І там былі такія словы. «Паляцяць у вырай гусі, край пакінуты ляжыць. Не паддамся, болей скруся, што мне думаць, навучуся, навучуся, як мне жыць». І я памятаю, я вот хазіў па старому гораду вясною, капеш, як на саксафоне, гэты вясновыя мелодыі гудзяць у гэтых трубах. Зераб'і купаюцца ў лужынах, у іх свая вясёлая мелодія. І я хажу і спяваю гэту сабе песеньку «Яркае сонца», гэтыя старыя дамы, якія лепшыя ўспаміны з майго жыцця, у іх як у рай вяртаешся, калі табе кепска, вяртаешся ў гэтыя ўспаміны. Адным з нашых нефармалаў, удзельнікам наваполацкай беларускай суполкі, быў Сергей Сокалаў, Сокалаў Воюш. Ён быў з той генерацыі майстроўскай. Я памятаю, мая ж беларуская біяграфія пачалася якраз з вандроўкі да Сокалава. Ён тады працаваў у Мікалаеўшчыне, у музейчыку Якуба Коласа, і запрасіў сяброў нацыяналістаў. І мяне ўзялі на гэтую зборку. Прывёз мяне Генад Саганович. Тады было так, як у Біблії. Давид нарадзіў Адама, той нарадзіў того, того. І так у беларускім гэтым руху кожны кагосьці нарадзіў, кожны кагосьці прыводзіў. Так от мяне ў беларускую каманду, у гэты беларускі рух прывёў Генад Саганович. І от мы туды прыехалі, і там я сустрэў от усіх. І Сушу, і Івашкевіч, і Вячорку. Туды ўпершыню быў прыведзены Анатоль Сыс, іншыя хлопцы. Вось тады ў гэтай хаце спявалі спявалася песні, гаварылася пра Беларусь. Вельмі любілі песні Соколава Воюша. У іх адчувалася неверагодная энергія. І такая шчырасць, ні ноткі нейкага цынізму. Сёння так ужо, мне здаецца, ніхто не заспявае. Сёння якісьці жарцікі, як у крамбамбулі, альбо надрыўны крык, там, як у мроі, вайна, вайна, ось такі цяжкі рок. А так от шчыра і проста.